Я рассказываю, как Бог формировал великого лидера евангельского движения. И сколько лет на это ушло? Я вам скажу, сколько. 16. Вот я и рассказываю, что там было за эти 16 лет. Как Бог формировал, прежде чем он станет руководителем евангельских христиан, со сложившейся идеей, что делать, что в России надо делать. Это у него будет складываться. И это все моменты. Его студенческая жизнь и студенческий опыт, безусловно, они имели значение. Ну и знаете ли как? Я вам говорю его противоположение против студенческого социально-экономических идей студентов. Это первое противоположение. Второе противоположение против марксистской ориентации интеллигенции. Да? У него было и третье противоположение во время студенческого его студенческой жизни. Он осмысливал, переосмысливал и определял свои отношения к баптистам. И у него в голове рождалась идея какого-то другого союза и другого движения, и других целей. Какое было утверждение баптистов? Они издавали журнал «Баптист» с эпиграфом «Один Господь, одна вера, одно крещение». Противоположение студенчеству, интеллигенции и баптистам. Противоположение было не по существу, он баптист, он член баптистской общины. Возрождение, это все он принимал, вера, хождение святое, все принимал. Но разница была во взглядах на богословские разницы была. Баптисты заботились о кальвинистской позиции. Кого Бог призвал, те обратятся.
Большинство такое было, масса.
Баптисты были как раз избрание. Много званых, мало избранных. Они делали больше вот этот такой вот уклон. У Проханова все время были мысли, они еще были не оформлены, потом они оформятся. Проханов мыслил Россией. Он хотел поднять всю Россию. Значит, у баптистов установка была спасение предуставленных ко спасению. Как это выясняется? Это выясняется и в наше время очень просто. Ты обращаешься, кто-то приходит. Вот он предуставлен ко спасению. И вот спасение предуставлено ко спасению. Это была такая... И вот Проханову как-то было тесно в этой ориентации. Он считал, надо работать с православными, с пятидесятниками, с хлыстами, с низами, с верхами, с интеллигенцией, с министрами, с царем там. Понимаете ли как? Надо все работать со студентами и со студентками, с женщинами, с девушками, с детьми. Но это еще не сформировалось у него пока как убеждение. Потом это будет его убеждение и его практика. Почему он будет создавать новый союз при наличии уже Баптистского союза? Он будет создавать свой союз. Но начало вот здесь, студенческие годы, это пока только закладывается. Ему кажутся баптисты узкими, понимаете ли? И он хочет широты не в том смысле, что нравственной распущенности там или делай что. Он был более строг в своем евангельском союзе, чем даже баптисты. Но он хочет более широкой организации благовестия. То есть три противоположения уже в студенческие годы. Вы поняли, да? Против социально-экономического, народовольческого, скажем так, понимания студентов, марксистской ориентации интеллигенции. Надо перевернуть все в России. И вот с баптистами. Так. Затем еще ориентация. Ведь вы знаете, всегда были люди, ориентирующиеся на Восток, и были люди, ориентирующиеся на Запад. Он принадлежал к последним. Ориентация на Запад. Все силы вот он будет использовать, чтобы это ввести у нас в России. Так. На Запад он будет смотреть сейчас. Смотрите, как его Господь поведет. Сейчас будете увидите. Значит, его цитата. «При всей желательности и необходимости самых коренных политических и экономических реформ всестороннее воссоздание, истинное обновление России возможно только при условии духовного возрождения и самоусовершенствования каждой отдельной личности». Вот. Ну, это вот он учился, кончил в 93-м году. Он начал действовать. Он получил, значит, диплом инженера, и он будет долго пытаться работать инженером. Но каждый раз его будут увольнять, как руководители штундистов. Вы помните уже, что баптистов старались называть, обзывать штундой и истреблять прямо. Так вот, в то же время он организует первую коммуну. Проханов потом создаст 28 коммун. Последнее его дело на русской земле, он заложит город Солнца в Сибири. То есть коммуна – это была его постоянная идея. Это место, где люди могут видеть Царствие Божие в действии. Церковь – это церковь, а это как они живут, как они хозяйничают, как они относятся друг к другу, как они помогают окружающим. Ну, как это, христианский бизнес. И вот первая коммуна в Симферополе, назвал он Вертоград. Вертоград – это сад такой цветущий, Вертоград. И он там ухаживал за телятами, копал землю, новые семена покупал, старался вкладывать. Вы знаете, у него средства... Знаете, кто был спонсор? Кто знает, какой был спонсор у Проханова в этом деле, создании коммуны? Это была вдова поэта Некрасова, Зинаида Некрасова. Дело в том, что Некрасов женился тяжело больной на простой девушке, которая преданно за ним ухаживала. Она была очень молоденькая, там ей лет 17-18 было. И она любила его и ухаживала самопожертвованно, превратилась сама в скелет. У него стихи последние есть. «Зина, закрой утомленные очи, Зина, усни». И вот эта Зина ухаживала за ним. И он боялся, что его родня съест ее, когда он умрет. Он хотел обеспечить ее и сделать ее наследницей, потому что фактически оказался с ним единственный истинно преданный ему человек. Вся его одна любовь, другая любовь, они все куда-то исчезли, а только Зина вот имеется. И он хотел ее сделать законной женой. И он вызвал священника домой. Он не мог идти в церковь. И вот с трудом вставший с своей постели, в рубахе, он вокруг аналоя с ней обошел, совершив обряд венчания священник. И священник записал их мужем и женою. Понятно, да? Вскоре он умер, она осталась хозяйкой-владелицей имения, и что там от него оставалось. И она стала христианкой, и вот такой вот евангельской верующей. И она вложила свои средства в этот Вертоград. А Вертоград развалился, потому что был арестован Проханов. Его с работы уволили, его ссылкой угрожали, потому что он руководитель штундистов. В общем, больше того, он, когда он пытался устроиться еще на работу, и много Зинаида потеряла, конечно, здесь Некрасова. Наша история сейчас не об этом, а о том, что Проханов пытался еще на работу устроиться, а за ним была уже слежка, его хотели арестовывать. Это все было еще до революции 5-го года, и это время еще было вот таких преследований. И он в 95-м году, он должен бежать. Вот это вот об этом побеге написано сильно раньше. Тут мы с вами уже говорим про его деятельность. Страница 121, что к 94-му году Проханов стал уже заметной фигурой. Во-первых, он, помните, он издавал журнал. Кто-нибудь помнит, как назывался журнал? «Беседа». И он там писал статьи и подписывался, знаете, кем? Закхей. Хотя он был богатырского роста, богатырского сложения, сам Проханов. Но он так вот смирил себя и назвал себя Закхеем. Он издавал журнал «Беседа». И вел оживленную переписку с преследуемыми служителями. Написал много уже стихотворений, гимнов. И, вы знаете, он посетил своего вот отца в Гирюсах и написал поэму «Глубокая ночь над землею». Проникновенно пели верующие. В общем, его все советовали бежать за границу. Секретная полиция следовала по пятам. И он однажды был в гостях одного брата, только он ушел, полицейский вошел его спрашивать. То есть вот по пятам за ним. Ну, ему стали советовать переезжать за границу. А как за границу? Самое удобное место было Финляндия, через Финляндию. Финляндия была российская. Но в Финляндии жил наш дорогой брат, барон Николаи. Вы знаете ли, сейчас Выборг нам принадлежит. И можно поехать и посмотреть усадьбу Монрепо барона Николаи, погулять по этому прекраснейшему парку на берегу Финского залива. И наш брат Слава Морозов там построил, и только что было освящение церкви. мы ее строили 10 лет. Мы, говорю, потому что я все 10 лет туда ездила участвовать и в строительстве, и в собраниях, и в занятиях с сестрами. Поэтому я очень радовалась, когда было освящение, вот только что. Он построил рядом с этим домом, чтобы традицию, что мы тоже, вот это наш брат Николай. И Николай принял Проханова, и Проханов у него сколько-то времени пожил, пока удалось найти людей, через которых переправлять за границу. И 1995-97 эмиграция на 2 года. Во время этой миграции, вот тут, где мы открыли 121-й, значит, это говорит про эмиграцию, Проханов через Финляндию выехал за границу, находясь в пути, написал известное духовное песнопение. «В неземной стране путь указан мне, и меня влечет что-то все вперед. Не растут цветы на пути моем, лишь шипов кусты вижу я кругом. Соловьи зарей не ласкают слух, лишь шакалов вой слышу я вокруг». Такие вот чувствования молодого человека. Сколько было лет ему тогда, в 95-м? Молодцы, сосчитали, 26 лет, молодой человек. Кому-нибудь из вас есть 26, да? Ну, хорошо, пусть представляете себе его состояние. Без родины, без семьи, без друзей, без церкви. В Стокгольм он проехал мимо, Гамбург проехал, Париж проехал, обосновался в Англии. И вот сейчас вот наш брат Попов, который написал о Проханове книгу, он какие-то материалы собирал в Англии, ездил туда, в Англию, и в этом Кэстон-институте собирал материалы по Проханову, потому что он в Англии остановился. И он слушал, продолжал издавать беседу уже за границей. Вы знаете ли, как интересно, вот Бог ведет. Он его вывез на учебу. Он учился в Германии и в Англии. Слушал, он знал прекрасно языки. Сейчас вам скажу, какие языки. Имели ревность по этому делу. Владел английским, немецким, французским. И удовлетворительно знал древнееврейский и древнегреческий. Но это для изучения Библии. Все 3 европейских языка он знал свободно. И вот он слушал лекции там, и там, и там. И он таким образом как образование там получил. Потом он познакомился с идеями, которые были в Европе в то время. Сейчас мы прочитаем его. И он, то есть это учеба, это знакомство с обстановкой за границей, какие идеи волнуют верующих. И здесь он познакомился как раз с идеями социального Евангелия. Социальное Евангелие я вам уже как-то объяснила, да? Это попытка решить. Христиане хотели решить проблему нищеты, положения рабочих, и хотели как-то по-христиански это решить. И получилось, что в итоге у них большое сочувствие вызвали идеи Маркса о том, что нужно перераспределить средства производства, и что тогда все будут счастливы. Ну так вот, он там знакомился. В это время он очень много связей. Эти связи ему потом необычайно помогут. Ведь Проханов будет получать деньги на печатание гуслей, Библии, своих многочисленных журналов «Христианин», «Утренняя заря» и других. Он будет, нужны деньги. Он очень много денег будет получать из-за границы. Он наладит отношения, контакты вот с баптистами там. Кроме того, он наладит контакты долгие на всю жизнь с русскими эмигрантами, христианами, евангельскими христианами, которые за границей. И даже будет с ними или для них издавать журнал «Освободитель» или «Избавитель», какой-то такой журнал. Вот древние обрывки этого журнала кто-то мне вот предоставил. Имеется у меня этот журнал. Вот, то есть контакты. Поэтому это будущее, в будущем большую роль будет играть. Ну, вот такие вот вещи. Так он был за границей. Что-то я упустила, какие-то моменты. Образование – одно, политические мнения – второе, контакты с баптистами, с кругами верующих, с христиан, и идеи, о которых сейчас кто-то из вас красиво прочитает. Серёжа, прочитай красиво, пожалуйста.
И с этим он писал. Несомненно, мой образ...
А в связи с чем? Знакомство с разными богословскими направлениями, с практической жизнью протестантских церквей и общественно-политическим строем европейских стран. Понятно? В связи с этим он писал. Давай.
В связи с этим он писал. Несомненно, мой опыт столкнул меня лицом к лицу со многими жизненными проблемами. Один из главных вопросов относился к духовной ценности протестантства. Между протестантскими вероисповеданиями существовали резкие несогласия и различия. Но основные принципы были общими для всех. Вера в Писание, учение о Боге как отце всех людей, посланничество Христа, искупление, спасение и другие. Почти все вероисповедания принимали апостольские основы веры. Размышляя над словами апостола Павла о разномыслиях 1 Коринфянам 11:19 и различных способах проповеди Евангелия, переписанного 11:17, Иван Степанович Проханов находил нечто доброе в различных пониманиях. Для меня было ясно, пишет он далее, что общие принципы, которые служат основанием для всех протестантских вероисповеданий, соответствовали или стремились приблизиться к практике первохристианства. Я понял, что различные основы веры в протестантстве есть результат свободы совести, свободного чтения и толкования Библии каждой личности и религиозной активности каждого человека, соответственно его взглядам. Эти принципы религиозной свободы оказывали влияние на жизнь протестантских народов и стали базисом для политической и научной свободы. Я пришел к заключению, что по моральной чистоте протестантские страны выше, чем другие страны, и что моральные законы в тех частях мира, которые находятся под влиянием протестантства, вполне пронизаны моральными основами. Первый метод нравственного и духовного воспитания людей – это проповедь и чтение Библии на собраниях и в семьях. Чему католическая и православная церкви отводили очень мало места. Мой контакт с протестантами за границей привел меня к твердому заключению, что только Библия и Евангелие, свободно возвещаемые и свободно воспринимаемые, могут творить высшее, лучшее на моей родине.
Вот. Это заложенные основы его понимания духовной реформации. Он хотел реформации в России, но не западной реформации. Западная реформация приняла очень быстро политические формы. Это вы не изучали еще тоже, да? Политические формы выхода национальных стран из системы католичества. Почему князья поддерживали Лютера? Не потому, что они были все верующие, а потому, что они все хотели независимости от Римской империи. Понятно, да? Поэтому здесь огромную роль играла политика. И, собственно, успех реформации в Германии зависел от поддержки князей. Князья очень поддерживали Лютера в его желании выйти из католичества, из католической церкви, из Римской империи, из-под влияния вот этой империи. Поэтому успех вот был на Западе такой. И Проханов говорил не об этой реформации, не о том, что куда-то выходить и от кого-то откалываться, а о том, что нужна духовная реформация, нужно преображение жизни людей. Как? Он совершенно свято верил в силу действия Евангелия на душу человека. Задача Проханова была, он считал, я не знаю, вы согласитесь с ним или нет, он старался сделать так надо, чтобы душа каждого живущего в России имела возможность быть подставленной под благословенное действие Евангелия. Понимаете мысль? Как под свет, как под солнышко, под душ. Чтобы каждая душа могла испытать благодеющее, благодатное действие Евангелия. Он верил в эту силу. Скажите, когда вы берете в руки Евангелие, вы сознаете, что это... Я, знаете, каждый раз, когда вот беру Евангелие, беру Библию в руки, это... Ну, как в технике это называется? Зарядное устройство. Аккумулятор. Я сразу начинаю наполняться каким-то вдохновением, силой, благодарностью. Слезы льются. Я живу очень счастливо. Понимаете ли как? Все перенесу, все смогу. Вечность со мною. В этой жизни временная. Все равно я совсем справлюсь здесь. С Божьей помощью. Все могу в укрепляющем Христе. Огромная сила заключена. И Проханов свято верил в эту огромную силу. Он хотел всех людей дать возможность подставиться под это, ну, привлечь их, чтобы они все смотрели и слушали. Впоследствии он будет фантастические усилия предпринимать, чтобы люди все были под воздействием библейского дивного слова, которое как-то и меч там острый, и сила Божья. Слово имеет большую силу. Я обнаружила даже в школе, когда работала, своими словами, когда я объясняю, это совсем другое дело, когда я прочитаю из Евангелия. И когда я скажу, так Бог говорит. Бог это запрещает. Бог это, понимаете ли как? Вот удивительное действие. Это Бог запрещает. Поэтому мы не будем это делать. Орать, там, драться, входить. Класс, дети входили, у меня шестиклассники. Сначала чьи-то ноги летели, потом чьи-то портфели летели, потом человек появлялся. И после одного урока они выходили смирно и тихо. Я сказала, Бог запрещает вам. И молитва тоже. Я всех собирала. Давайте ваши ладошки мне сюда, кладите ладошки. Говорите ваши желания, открывайте перед Господом. Понимаете ли, они совершенно полной верой. Они молились, уж о чем я не буду рассказывать. У меня волосы дыбом вставали, но они свои молитвы высказывали. Одна высказывала, чтобы моя мамочка поправилась, а другой, чтобы попугайчик поправился. А третья, чтобы у нее, значит, двойки не было по контрольной. А это, чтобы ей мальчик один нравится, и вот на нее не смотрит. И вот. И, знаете, вот такие вот молитвы. Ну, знаете что, но они помолились. Я их благословила. К моему огромному изумлению – они меня припрыгивая встретили, все желания были исполнены, представляете ли? И попугайчиком что-то было хорошо, и оценку на 4 она пересдала, и там и вроде мальчик уже как-то как повернулся. Словом, понимаете ли, я была поражена вот этому ответу, этой их радости. Все, зародыши веры. Это вообще удивительное было время. И когда я работала в одном классе, ко мне прибегали из других классов. Я тоже хочу рассказать стих из Евангелия. Они мне рассказывали стихи. А те узнали, какие стихи, у которых я не была. Они тоже хотели рассказать. И вот я ставила перед собой мальчика, девочку. Он рассказывал мне. Я говорю, ты веришь в это? Я говорю, ну, вот пусть Господь благословит тебя. Ну, и конфетку давала. В общем, понимаете? В общем, вот и Проханов вот и знал это. И он хотел, чтобы каждый человек услышал, взял, побыл под воздействием Божьего Слова. Это убеждение он получил вот здесь. Сейчас я вам скажу одну трудную вот такую вещь. Вы знаете уже русскую историю, вы слушали предысторию, вы слушали самосожжение Раскольников. И одного автора я прочитала. Нам путь на Запад. Нам нету другого пути для нашего развития. Потому что если мы заперты будем, если мы туда, нам запрещено. И с Востоком нам туда не пойти. Стоит это мусульманство, то нам только в огонь, нам только самосожжение для России. Больше никакого нам ничего, нам больше прыгать больше некуда. Понимаете ли? Поэтому к Библии, к протестантизму, к контактам, к культуре, к тому высокому, что Бог дал развить за 500 лет. Я не знаю, это какая-то сатанинская страшная уловка, что к нам хлынуло все мерзкое с Запада. Что наш народ прежде всего познакомился с мерзостью, а мы-то зато берем самое лучшее. Слава Богу. Так вот, значит, он там 2 года вот так вот провел, когда Господь его готовил, и дальше надо возвращаться, а как ему вернуться, если он выехал нелегально? В паспорте отметки никакой нету. И там и кто-то к нему подошел из русских и сказал, Иван Степанович, вы знаете языки, не поможете ли вы, не сопроводите ли вы духоборов, которые переезжают в Канаду? Это как раз это время, 1895 год, они переезжали в Канаду. И он согласился их сопровождать. И потом, я уже пропускаю, как я рассказывала, как он помогал духоборам, он дальше смог вернуться как-то через Турцию, что он был переводчиком. Как-то эти духоборы, в общем, эта ситуация помогла ему вернуться. И он вернулся домой. Опять стал искать работы, и в 1901 году он окончательно был уволен. Директор прямо плакал, говорил, я такого инженера только мечтал, но полиция требует вас уволить, вы какой-то руководитель штундистов. Ну вот так за ним это шла кличка. И он должен был уволиться в 1901 году. И он, значит, переехал в Петербург, и в Петербурге стал посещать дом княгини Ливан, группу Каргеля посещать. И, значит, в 1903 году вот эта группа, он часть Каргельской группы увел. Знаете, что это была не половина и не большая часть, это было 6-7 человек. Кто и были эти люди? Дело было в том, что далеко не всех устраивал Каргель с его углублением духовной жизни, потому что вокруг творились дивные дела, шла революция, кружки там марксистские, демонстрации проходили, свободами там как-то все дышало, изменениями какими-то, а мы тут все сидим, вот углубляемся. Людям хотелось, знаете, засучив рукава, делать, предпринимать что-то. И вот эти люди, вот они пошли за Прохановым, которые желали активного, немедленного труда, и которые, вы знаете ли, в этом не было ничего плохого. Оно было воспринято очень болезненно братьями нашими, а плохого ничего не было. Я хочу вам, забегая вперед, сказать мнение дорогого моего наставника и пастора Сергея Петровича Фадюхина, Баптиста Баптистовича. Он в конце жизни мне сказал: «Марина Сергеевна, ведь Бог воздвиг баптистов и евангельских христиан, чтобы мы дополняли друг друга, а мы не поняли и начали уничтожать друг друга». Потому что горькая конкуренция и горькие столкновения сопровождали всю эту историю, пока все не умерли. Война, уже никого там нету, и смиренно два союза соединились, никаких разделений нету и проблем никаких нету. Понимаете ли как? Ни мы не поняли и стали бороться друг с другом. Хотя Бог создал нас дополнять друг друга. Нужны церкви, нужны и миссии. Вот Проханов, он такой миссионер. Ему сейчас очень так ясно разделились. Это церковное служение, это миссионерское служение, да? А тогда не было такого разделения, и фактически Проханов, он был великим миссионером. Сейчас мы будем знакомиться с его бурной деятельностью. Бурная деятельность была у него в чем? В 1903 году, я сейчас как этапы? Этапы образования Союза евангельских христиан. Вначале это была группа 6-7 человек. Вы знаете, цифры для Проханова никогда ничего не значили. У него будет съезд первый всесоюзный, или какой-то там всероссийский съезд молодежи евангельской. Там будет 15 человек. Он не смущался, понимаете ли? У него на последнем съезде, на 10-м, будет 500 делегатов. А перед его отъездом за границу, перед началом преследований, Проханов будет говорить о 10 миллионах верующих евангельских. Считать он будет их по-западному. Запад считает с членами семей. И правильно делает. Понятно? Членов семьи
Да.
Считают, это его семья. То есть, ведь он как понимал, человек должен быть подставлен под действие Божьего Слова. Бог сделает остальное. Уж если рядом живет муж, рядом живет сын, рядом живет дочь, как-то что-то они услышат от этого света, что-то им процитирует, что-то напишет, что-то в кухне повесит, на полотенце вышьет. Вы понимаете? Она ж не ходит вот так, как это называется, замотавший себе рот. Она же живет, она же дышит, она же поступает. Неверующая жена или неверующий муж там кто.
В котле России там.
Вот так вот. Он, потому что я вам говорю его принцип. Божественное слово имеет свою собственную силу. Ты только дай доступ человеку к этому слову. Дай почувствовать воздействие. Понимаете ли, это мы испытали в жизни. Поэтому Проханов говорил о 10 миллионах. А пока мы с вами находимся, где у него 6-7 человек. Это в 1903 году. Теперь 1905 год. Когда 9 января было, когда расстрел был демонстрации мирной у нас в Петербурге на Дворцовой площади. В это время они мирно сидели в дачном домике объединения христианской молодежи пока. Но у него была все время мечта о союзе. Он мечтал иметь рычаг, чтобы перевернуть Россию. Ему нужен был союз, который будет независим. Он ни с кем не должен будет согласовывать. Это будет его союз. И он как рычаг для евангелизации, реформации всей России. У него мышление такое было. И вот 1905 год, этап. И затем, в 1906 году, он делает потрясающую вещь. Это только западное его это влияние. Он организует евангельский союз. Я прошу не путать. У него будет союз евангельских христиан, будет евангельский союз. Это не союз евангельских христиан, а это он объявит все силы, какие есть только живые в России, православные, давайте сюда, всех. Где это будет у нас евангельский союз? В 1906 году членами союза могли быть все, страница 152. Пожалуйста, крутите Смотрите-ка, это читать, членами Союза могли быть все. Пожалуйста, прочитай. 152.
Членами Союза могли быть все, кто сочувствует его целям и задачам и исповедует основные евангельские догматы. Во всех остальных вопросах христианской веры, и в особенности и в отношении внешних проявлений веры и церковного устройства, членам Союза предоставлялась свобода.
Братик, прочитай тогда выше. Задачи. Это свыше, первая строчка.
Задача Русского Евангельского Союза входила в содействие всякому духовному пробуждению среди Русской Православной Церкви, установление связи со всеми живыми проявлениями духовной жизни, распространение цели религиозного обновления на евангельских основах, проповедь евангельской истины среди русского народа и всего населения России, проведение евангельского учения в жизнь, содействие объединению всех евангельских верующих в духе, слове и на деле путем устройства молитвенных собраний, обмен духовным опытом, ревностное привлечение к союзу всех ищущих истину людей.
Вот поняли, какая мысль? Это не было объединение церквей. Это было объединение отдельных верующих, ревновавших по распространению Евангелия. Он взял за образец Евангельский альянс, который был в 1846 году создан, 50-летие как-то было тут у него недавно, Евангельский альянс. Альянс, я сейчас расскажу вам на практике, как это выглядит, потому что я была на собрании, женское собрание Евангельского альянса. Дело было там же, где написано здесь. Посмотрите-ка, пожалуйста, страница 153. Борихин, который побывал на конференции Евангельского альянса в Бланкенбурге. Вот там я вот и была, в Бланкенбурге.
Это где?
Это ехать до Берлина, потом 4 часа на одном поезде, потом 3 часа на другом.
В Германии?
В Германии. Очень далеко за городом, а?
Юг-север.
Слушай, я себя соображала бы, куда меня везут. Франкфурт. Ну ладно, в общем, это было тихое местечко, прекрасными домами. Представляете мое изумление? Послушайте, пожалуйста, какие пути. То дом для этого альянса был построен на средства петербургских верующих, и передал эти средства доктор Бедекер. Я сказала, это мой дом. Это мы построили. Понимаете как? Уже Бедекер так вполне мыслил. Альянс. Оставь в покое. Ты за дело Христа, ты свою церковь посещаешь, но здесь ты участвуешь в каких-то трудах. И этот альянс, эти помещения предоставляются желающим, снимают эти помещения для проведения конференции. В это время были конференции там каких-то церквей, наша женская, которая была баптисты, пятидесятники, пожалуй, это все. Баптисты и пятидесятники были женщины. Но там рядом были, я не интересовалась, разные вот собрания верующих. И вот по этому образу и подобию хотел сделать по образу этого альянса такой же альянс у нас. Наши верующие это дело не восприняли. Пожалуйста, я хочу реакцию. Реакцию. Только Павлов, добрый Павлов, сказал, дело доброе. Пусть это будет соединение. Николай, конечно, это одобрил, Ливен одобрил, да? Но отрицательно, конечно, Мазаев. Мазаев писал. Это уже совершенно непонятно. Ум отказывается понимать этот союз. Это, значит, новозаветное столпотворение. Вот так вот. Отнеслись к этому союзу. И он у нас как-то недолго и существовал, но после него остался журнал, который был создан специально для распространения этих идей. Это журнал «Христианин». Это 1906 год. Союз не получился, а журнал остался. На журнале написан девиз, слова Августина. «Да, в основном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь». Это он хотел соединить разные направления, разных людей, разные деноминации, разных верующих, чтобы те, которые любят Христа и готовы двигать его дело. Так, альянс не состоялся. Евангельский союз, мы его дальше не видим. Это был этап. А журнал остался. Он стал журналом Союза евангельских христиан. В 1908 году он собрал первый съезд представителей юношеских кружков евангельских христиан и баптистов. Желание объединения всех молодых сил было 20 человек. из Петербурга, Москвы, Киева, Царицына, там чего-то еще, Конотопа, Тамбова, Харькова, Бежецка. Вы чувствуете, какая несоразмерность? Большие города и какой-то Конотоп, представьте. Неважно, 20 человек было. И он будет вот так вот составлять. На баптисты среагировали на это такими словами. Недопустима независимость юношеских кружков от общин. Получается, ведь Проханов вырывал молодежь от общин и собирал в молодежный кружок, юношеский, всероссийский съезд юношеских сил. Вы знаете, я хочу сказать, это чисто тактический был маневр. Когда у него будет своя церковь, когда у него будет свой союз, он свою молодежь будет вот так крепко держать. Никуда. Ну, потому что, конечно, что это такое за молодежь, которая где-то отдельно блуждает от церкви? Это было шаг к пути создания союза. И, наконец, в 1909 году эту дату запишите, запомните. Это дата образования союза евангельских христиан. Создался союз. На съезде опять христианской молодежи, но они вот уже фактически там избрали союз. И ежегодные съезды этого союза будут, так что начнется работа Евангельского союза евангельских христиан. И Проханов будет председатель, президент этого союза. И он не будет иметь рукоположения, потому что кто его рукоположит? До самого 26-го года у меня есть документ. Его рукоположат за границей моравские братья. Вот у меня документ о рукоположении Проханова. В 1924 году моравские братья в Праге. Он будет известен уже во всем мире, Проханов. И вот здесь у меня чешский текст и русский перевод, и подписи. Моравские братья – это евангельское направление наше. Они до сих пор и есть в Праге. Видите, как интересно. Он будет только в 1924 году рукоположен. До этого времени он будет просто президент, пресвитер. Но это дает ему возможность очень активного участия в жизни страны. Во-первых, это сразу учеба в доме княгини Ливан, еще до образования Союза Евангельских Христиан, он образует трехгодичное обучение, это его идея. И он привлечет того же Каргеля, которого он увел, там, 7 человек, и Каргель будет преподавать на этих курсах и книгу, какую книгу? Нет, «Свет из тени будущих благ». Это 8-й год издастся. А в 28-м результат уже библейских курсов, которые он образует в Петербурге уже в 27-й, 28-й, 29-й годы. Понятно, да? Это второе будет вот, поток его. Ну вот, образование. Причем образование такое. Надо срочно готовить. Вот вы слышали сегодня брата Мэла? У него была такая же задача. Срочно готовить нужно молодых орлов. Поэтому эти курсы, они станут первым таким вот моментом. Там несколько человек будет учиться. Но позарез нужно образование. И как проповедовать. И как основные книги вот изучить нужно. Иоанна там, например. И что, какие-то сведения основные иметь о русской истории. Представлять себе, что за время мы переживаем. Вот он будет в 5-м году, он будет дважды подавать записку в Министерство о положении верующих. Об одном удате я говорила вам в 13-м году, да? Но первую записку, краткая записка, это будет 5-й год. Революция, значит, изменения, декреты. И он сразу нужду. Какое положение у верующих? Притеснение там, увольнение здесь, избиение тут. То есть его голос доходит. У него друзья, он вхож к министрам, у него друзья там, у него сочувствующие. Евангельскому движению было очень много сочувствующих. Если штундистам, баптистам, штундобаптистам, духовной штунде вот было отношение какое-то такое вот, ну, непонятно было, что это, то вот евангельское движение всем как-то было понятно по душе, и очень многие высокостоящие люди, они охотно оказывали помощь Проханову. Его многократно арестовывали и очень быстро освобождали. То есть находились сразу заступники, которые его освобождали. Вот мы не знаем, кто были эти заступники, но кто-то из высокопоставленных людей –